Вы слушаете программу «Мастера».
Николай Николаевич Озеров. Непревзойденный спортивный комментатор, народный артист России, лауреат государственной премии, многократный чемпион по теннису Советского Союза. Ну, вы знаете, достоинства, награды, успехи этого человека можно перечислять, и нам не хватит времени всей нашей программы. Сам он к своим всем спортивным успехам выпускник знаменитой школы-студии МХАТ и наверняка запомнился слушателям более старшего поколения в спектакле «Синие птицы» и «Дом без сын». К нашему счастью, у нас сохранилось интервью с самим Николаем Николаевичем Озеровым, которое мы с удовольствием сегодня, вспоминая этого уникального человека, предлагаем вашему вниманию.
Программа «Мастера».
Николай Николаевич, ну вот смотрите, ваш отец – известный оперный певец, но вы же не пели никогда на сцене.
Нет, я все делал.
Неужели я пел?
Пел. Я пел в опере «Паяц». Вот вы будете смеяться. Пел в опере «Паяц». Как-то, когда я учился в ГИТИСе, в театральном институте, и был занят в концерте здесь, в Москве, клуб «Каучук» на Смоленской площади. Первое отделение играли отрывки драматические студенты ГИТИСа, а начиная со второй части шла опера «Паяц» в исполнении артистов Большого театра, и не пришел исполнитель роли Сильвио Харламов. Срывать спектакль нельзя, зрители в зале. Первое отделение мы сыграли, и я был занят в четырех сценах. Я играл Швандию, спектакль «Тренёва любовь яровая», отрывок из «Правда хорошо, а счастье лучше», такой модный в ту пору в военные годы отрывок, скетч Ардова «Укушенный», трагедия в одном акте. И еще играл сцену из опереты «Свадьба в Малиновке», Яшку артиллериста. И вот мне говорят: «Коля, ты сын певца». Я говорю: «Да, ты должен знать паяться». Я говорю: «Знаю». «Раздевайся, будешь петь Сильвию». Я говорю: «Ну, я-то с удовольствием, но Сильвию – баритон, а я тенор, да еще, так сказать, лирический». «Ничего», говорит, «сделали купюру, выкинули все дуэты, оставили все фразы, играющие на содержание». В общем, когда я вышел и спел только фразу «Не, да, так что», в этот момент мои товарищи, разгримировавшись после первого действия, встретили меня аплодисментами, вообще, так сказать, получая удовольствие от моей беспомощности, очевидно. Но когда в конце Каню его пел Петр Малютенко, артист Большого театра, так сказать, убил меня, я упал, и трико лопнули по шву. Как сказал мой папа, что много он в жизни халтур видел, но такой никогда. Но зато я спас спектакль, и администратор меня благодарил отдельно, потому что иначе ему пришлось платить бы неустойку.
Николай Николаевич, я помню очень хорошо свое впечатление. Думаю, сейчас слушатели, многие вспомнят свои впечатления от встречи с вами в «Синей птице», когда вы выходили такой большой, добрый, в роли хлеба. Это что, это вот, это были такие эпизоды в вашей жизни? Или вы постоянно играли эту роль?
Вы знаете, так в моей жизни случилось. Но вообще моя жизнь – это театр, телевидение, радио, кино, эстрада и спорт. Но чем бы я ни занимался и чем бы я ни увлекался, все равно, как я говорю, основной лейтмотив моей жизни – это спорт. Со спорта я начал, спортом я и закончу. Но действительно, когда я работал всерьез, по-настоящему, играл в спектаклях художественного театра, я был исполнителем роли хлеба. Роль очень хорошая, роль пулевая, роль, которую дети просто
обожали,
боготворили. Я с удовольствием играл этот спектакль. Единственное, в чем была сложность, это то, что спектакль шел в воскресенье. Я был единственный исполнитель роли хлеба, а в воскресенье все главные соревнования вплоть до финального матча на первенство страны по теннису. Хлеб носит ватные толщинки 16 килограммов веса. И за этот спектакль я терял до 1,5 килограмма в весе. Ну, вообще-то мне это не так уж плохо. Для здоровья это и полезно. но не перед финальным матчем на первенство Союза, а было так...
А вы тогда еще играли, да?
Я играл, и было так, что сначала я играл «Синюю птицу», а потом на машине мчался играть в финал первенства Союза с Эдуардом Негребецким, и даже выигрывал и становился чемпионом СССР. Вот такая была дополнительная нагрузка. Ну, что поделаешь, роль хорошая, спектакль мне дорог, и когда звучит этот марш из «Синей птицы», сразу встает картина прекрасных дней в Московском художественном театре. Я ведь пришел в художественный театр, когда еще здравствовали и играли такие артисты, как Книпер Чехов, Качалов, Москвин, Тарханов, Всеволод Вербицкий. Всеволод Вербицкий еще один из сильнейших теннисистов страны того периода. Настоящий мастер, как мы говорим, профессионал. Так сказать, я пришел туда на смену, что ли, этому теннисисту, который особенно тепло меня поддерживал в художественном театре. А какая была в то время труппа? Хмелев, Добронравов, Ливанов, Яншин, Кедров, Грибов, Станицын, Кторов, Масальский, Пруткин, Блинников, Грибков, Чебан, Дорохин, Боголюбов, Кудрявцев. Ну, а женщины возьмите: Шевченко, Тарасова Алла Константиновна, Еланская, Степанова, Андровская, Зуева, Пилявская. Ну, наверное, я кого-то забыл, не хотел обидеть, это невозможно всех вспомнить. Но что ни имя, то история, что ни имя, то яркая страница художественного театра.
Ну, если вы вспомнили сейчас о МХАТе, то, конечно... Давайте коснемся одной из лучших ваших ролей из спектакля «Домби и сын».
Да, «Домби и сын» – это моя лучшая работа. Тоже так получилось. Вы понимаете, всегда жалуются, что артисты цепляются за роли. Артисты не дают возможности, чтобы уступить кому-то, помочь. Это не так. Я вам сейчас расскажу один эпизод. Он мне очень дорог. В художественном театре был выдающийся, с моей точки зрения, артист Володя Муравьев, народный артист России Владимир Муравьев. Он был первым исполнителем роли мистера Тутца в спектакле «Домби и сын» Диккенса. И вот на репетициях он понял, что ближе всех к этой роли подходит по своей индивидуальности Озеров. И спустившись вниз в фойе, он подозвал меня и сказал: «Коля, я буду играть этот спектакль в очередь с тобой. Я помогу тебе сыграть эту роль». И когда спектакль вышел, он имел большой успех, и прошла премьера, то, верите, каждый день в 8 утра никто в театре не знал. Он встречался со мной и репетировал. И когда он понял, что я роль сделал, что я могу играть мистера Тутца в «Домби и сын», то в 2 часа дня, в день спектакля, он внезапно заболел. Правда, успел сообщить в дирекцию, что выручить спектакль может Озеров, сыграв. Меня одели в костюм из Пиквикского клуба, провели одну репетицию, и я сыграл спектакль. Сыграл удачно, и меня включили. Я с тех пор с Муравьевым играл этот спектакль в очередь. Ну, это была, с моей точки зрения, лучшая моя работа на сцене художественного театра.
Николай Николаевич, вот у меня такой вопрос, но я представляю себе, как трудно, наверное, будет на него ответить. У вас же много, наверное, друзей, да?
Много.
Вот тех, вот именно друзей, тех, на кого вы можете положиться. Из разных периодов жизни.
Вы знаете, как вам сказать? Друзей... Бывает много, так принято говорить. Но друзья настоящие друзья – это единицы. Товарищей много, хороших товарищей много, друзей мало.
Друзей мало. Но есть такие?
Есть. Ну, как вам сказать, ближе всех и дороже мне моя фронтовая концертная бригада ГИТИСа, которая существует уже 52-й год. 5 декабря – день рождения нашей бригады, которая в свое время, в самое трудное время, когда фашисты атаковали Москву, была организована в ГИТИСе, Собиновский переулок 4. Ее руководителями были Леонарди Геворкян, Минас Герасимович, Лизавета Ивановна, и Андрей Александрович Гончаров, художественный руководитель театра Маяковского. Да. Вот с тех пор, каждый год, каждый 5 декабря, это день нашего первого концерта на фронте, мы встречаемся, и все, кто там был, кто включен в эту пятую бригаду, если не может приехать, пишет, шлет телеграммы, мы собираемся и всегда помним этот день. Мы дружим, мы любим друг друга, мы помогаем друг другу. это 5-я бригада фронтовой. Кто там? Самый мой близкий друг Александр Петрович Левинский, директор театра «Сатиры», с которым вся жизнь прожита полностью. Андрей Гончаров, которого представлять не надо, герой соцтруда, народный лауреат всех премий и так далее. Чудный
прекрасный режиссер
и человек. В этой бригаде у нас были и Анатолий Дмитриевич Папанов. К сожалению, каждый год нас становится все меньше и меньше. Нонна Мейер, артистка театра Станиславского, артистка Новомосковска Нина Черемыхина, Вальнер, Вишневский. Сейчас у нас осталось человек 12. Приехала из Литвы Алиса Ильина, из Ленинграда Лена Македонская, из Перми Вера Масолова. Во всяком случае, нас меньше, но мы дали друг другу слово, что мы существуем до последнего патрона. Последний закрывает 5-ю бригаду. Ну что ж, поживем, увидим. Пока что вот это мои самые близкие, самые настоящие друзья. В свое время я был принят в Московский театр оперетты. Я очень любил театр оперетты. И когда меня Серафим Михайлович Аникеев, такой замечательный артист, он стал директором театра, пригласил, я ушел туда. Но не мог совместить фронтовую бригаду. Товарищи меня презрели сразу, как это я там уже занят свадьбой Малиновки на нашем берегу. И я вынужден был уйти из театра, зарплату свою первую даже не получил, ушел обратно в ГИТИС, в 5-ю бригаду, и работал, и существовал вместе со всеми до конца. Но оперетта – это моя слабость, моя жизнь.
Николай Николаевич, я вот даже знаю, что вы вели в театре оперетты какой-то спектакль, вы просто были ведущим.
Да.
Что это такое? Расскажите.
Вы знаете, на афише значился матч-концерт. В театре был своеобразный футбольный праздник. Команда «Жемчужина» из Сочи завоевала право выступать в классе сильнейших.
Опять спорт.
Спорт. И вот театр оперетты, шефствуя над этой командой, устроил такое чествование. В театре вручались в ходе спектакля медали футболистам. И такой был парад-алле, был такой концерт, где выступали артисты, в основном оперетты. И попросил театр, чтобы это провел я. Вот я пригласил еще Георгия Саркисянца, мы вдвоем с ним и провели. Он представлял футболистов, ну, а я интересы театра оперетты. Но я говорил, конечно, про театр оперетты, потому что столько здесь было спектаклей замечательных, столько выступало прекрасных артистов на этой сцене. Ерон, Володин, Аникеев, Фолчевский, Гидроиц, Лебедев и Докиякрин, Качалов, Бах, Лазарева, Шмыга, Котова, Власова, Варгузова, Веденеев, Васильев, Богачев. Ну, просто всех уже не назовешь. Зоя Белая. И тут все помешано. Шишкин, Володя. А дирижеры? Какие дирижеры были в свое время? Фукс Мартин. Я помню, Михаил Жуков дирижировал «Розмари» спектаклем. Или Григорий Столяров «Белая акация». А этот спектакль дирижировал заслуженный артист России Эльмир Абусалимов. Я, конечно, не мог не вспомнить и не Владимира Канделаки, который, кстати, в то время выступали и артисты театра Станиславского, Немировича Данченко на сцене театра оперетты. Пел в свое время артист Большого театра Бобков.
Николай Николаевич, ну ваш-то любимый спектакль какой в театре оперетты? Вообще, ваша любимая оперетта?
Все, я очень любил «Поцелуй Чиниты». И очень любил, когда пел Юра Богданов, ныне народный артист России. Зачем, зачем?
Зачем, зачем меня ты обманула, Чана?
Николай Николаевич, скажите, вы вообще человек злопамятный?
Нет, не злопамятный.
И вот на обиду нет такого, да?
Нет.
Все-таки в жизни, наверное, много всего бывало.
Много бывало, но я в жизни встречал, в общем, на своем пути в основном людей добрых, хороших, и меньше встречал злых, недобрых. Поэтому, может быть, мне и в жизни повезло во всех делах, и в теннисных. Хотя вот так со стороны кажется, что жизнь моя была легкая. Я говорю, нет, потому что я, в общем, очень много пролил слез. И в теннисе, и в театре, да и в жизни тоже. Так как поэтому мне в жизни всегда помогала музыка, помогала опера, оперетта. Я очень люблю арию мистера Икс, потому что она мне близка по духу.
Николай Николаевич, а можно один личный вопрос?
Да, пожалуйста.
Вот насколько я знаю, вы очень поздно женились. Ну, действительно поздно.
47 лет.
Ну, это же поздно, правда? Ну что, вот вы просто никак не могли найти ту самую. Каковы же были критерии?
Знаете, когда-то я прочитал, да, собственно, не прочитал, а увидел спектакль «Дорога в Нью-Йорк» в ленинградских театрах и в исполнении двух великолепных мастеров полиции Мака в театре Горького и Борис Тенин. Журналист, который на пути встретил девушку. Масса приключений, различных ситуаций, все это безумно интересно. И вот последний этап, так сказать, последняя ночь. Утром он должен отдать ее, так сказать, жениху. А в дороге, как всегда случается, они полюбили друг друга. И она спрашивает его: «Питер, вы были когда-нибудь влюблены?» Он говорит: «Да, я был влюблен. Ей никогда не были нужны деньги. Вот скажи ей, поедем на край света, и она возьмет зубную щетку и отправится с тобой». И вот, видимо, я очень долго искал такую девушку, которая взяла бы зубную щетку и отправилась со мной на край света. Слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда. Я нашел такого человека, который взял эту зубную щетку и делит со мной все невзгоды, радости вместе, и я счастлив.
Ну что, это действительно прекрасно. У вас действительно очаровательная жена. Она еще к тому же и ваш друг, да?
Конечно.
У вас дети?
Сын и дочь, Коля и Надя. Коля старше, Надя на 10 минут.
Чем они занимаются?
Надя работает на телевидении.
А Коля?
А Коля кончил институт физкультурный, но по спорту не пошел, пока бизнесмен, современный человек.
А как вы относитесь вот к этой новой форме жизни?
Я отношусь по-разному. Это длинная тема, если мы начнем говорить. Я, в общем-то, за то, чтобы люди жили хорошо, но я считаю, что пока мы все друг к другу по-доброму не будем относиться, пока мы сами... Мы все любим взять, но мы ничего не хотим отдать. Мы хотим получить, но не отдать для всех. А вот когда мы все-таки научимся немножечко хотя бы отдавать другому, другим, когда у нас какая-то будет цель настоящая в жизни, до тех пор мы ничего не добьемся. И потом, я думаю, что уже хватит говорить все время в наше трудное время, в наше трудное время. У нас ни одна речь, ни одно выступление по телевидению, по радио не начинается со слов «в наше трудное время». Хватит, если каждый день все время говорить, что все трудно, наверное, это уже невозможно слушать. Знаем, что трудно, но тем и отличался всегда весь наш народ, что он мог выдержать и преодолеть любые невзгоды, потому что он видел какую-то цель, и он должен выстоять и должен победить.
У вас огромное количество наград, призов, премий. Ну, в общем, вы были отмечены очень-очень много раз. А есть вот самый дорогой приз, самая дорогая награда за всю жизнь?
За всю жизнь у меня самая дорогая награда – это медаль за оборону Москвы. Я получил ее, работая в 5-й концертной бригаде Государственного института театрального искусства имени Луначарского.
Вот это да. Ни спортивная, ни народный артист, ни лауреат государственной премии. А вот это маленькая медаль.
Это маленькая медаль. Это вся жизнь. Вот это было трудное время. Это было жестокое время. Это было голодное время. Все было. И все-таки работали по 16 часов. И выстояли. И чувствовали, что мы нужны. Что наша работа необходимые, и работали не за страх, а за совесть.
А скажите, Николай Николаевич, вы согласны, что есть в возрасте любом что-то свое хорошее?
Да, конечно. Конечно.
Николай Николаевич Озеров.
Высота, заданная этим человеком и в спорте, и в искусстве, никем до сих пор не взята. И мне кажется, что это невозможно, потому что буквально всего, чего касался этот человек, поистине можно назвать высочайшим искусством. Больше всего на свете он не любил уныния и очень противился этому. И главное, о чем он всегда любил повторять, вот эти его слова мне запомнились: «Продержимся». «Вот посмотришь, продержимся», – говорил Николай Николаевич Озеров.
Уникальный человек, личность огромного масштаба – Николай Николаевич Озеров. Мне очень повезло в жизни. Я даже смею сказать, что Николай Николаевич был моим очень и очень надежным и близким другом. И я буду вспоминать его до конца своих дней. Но таких, как я, очень много.
Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера? В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера? Все отдав до конца трудный день от работы, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера? Мы уйдем, чемпионы, просто спортсмены. Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену. Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера? Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?
Вы слушаете программу «Мастера»